Дорогие братья, все, кто вчера не был, я вас тоже приветствую. Я прочту один стих и прочту, потому что привык к этой форме. Вначале прочитать стих, а потом уже будет все рассуждения. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Братья, после обеденное время, там я смотрел по программе, запланировано краткий отчет о вчерашнем общении. Я не знаю, кто это будет делать, по-моему, даже Константин Андреевич. Ну, я чуть забегая наперед скажу. Вчера была поднята тема интересная и важная. Форма и суть. И было отмечено, ну, в основном вчера были рассуждения о работе с молодежью. Есть тоже определенные формы, но есть содержание. И что важнее, форма или содержание? И можно ли менять форму? Ну и содержание, конечно, нельзя менять, да, содержание Бог и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, и содержание должно быть библейское, ну только кроме как усовершенствоваться, чтобы мы все лучше могли Бога познавать, передавать познание о Боге, это не, ну, наверное, это не меняется, до конца, может, я не все осмыслил. А нужно ли или можно ли, чтобы форма менялась? Ну, вот такие были рассуждения. Поэтому я сказал, что я прочитаю вначале, потому что такой форме привык. Прочитать сначала место Писания, а потом рассуждение. Ну, сегодня в этом русле наше общение продолжается. Если вы помните, как Константин Андреевич зачитывал программу и сказал, что о невидимой духовной сущности церкви будет проповедовать Андрей Михайлович. А о форме или о внешнем проявлении поручили мне. То есть как раз вот в этом же направлении, что вчера шло и сегодня продолжается, о содержании и о форме. И поэтому и моя проповедь сегодня о форме устройства церковного, служения церковного. Вот об этих формах. Ну, вначале я хочу сказать такую мысль. Форму, мое понимание такое, форму менять можно, иногда даже нужно, но очень осторожно. Потому что те формы, даже привычные, они тоже вырабатывались опытом, временем и уже проверенные временем. И поэтому я думаю, что вот раз мы заговорили, теперь чуть ли не модно станет формы менять, и мы можем до таких уродливых форм дойти, что будет, не дай Бог. И поэтому формы менять нужно, если этого требует жизнь. Если эта форма причиняет ущерб духовному содержанию, можно менять, даже нужно в таком случае. Ну, еще так. Если новая форма, не значит, что она будет лучше. Это не значит. И если старая и не мешает истине, не спешите ее убирать. А если она мешает, тогда нужно осторожно, обдуманно, взвешенно в совете поменять. Ну, если она мешает. Потому что все-таки истина дороже, это все равно остается. А как преподать, какая форма, это, ну, нужно менять, если оно мешает истине. Еще хочется отметить, что особенно, я не знаю, насколько это верный анализ, но так слышал, что особенно касается русских и украинцев. что мы способны с одной крайности в другую. Вот с одной обочины в другую. Не очень получается, у нас ровно двигается. И в этом вопросе тоже. Любая крайность во всех вопросах плохо. И в этом вопросе менять формы тоже плохо. Одни впадают в крайности никогда не менять, потому что наши дедушки и бабушки так делали. Ну, даже сейчас только вспомнился пример, скажу. Поженились молодые. И вот у них еще нет детей, они только двое. И жена жарит окорочки. Ну, у нас их бушевские называют. Они, наверное, когда Буш был президентом, они к нам перекочевали в Украину. И так и до сих пор бушевские окорочки их называют. И жена делит окорочок, перед тем, как жарить, на три части. И жарит. Ну, молодого мужа заинтересовало, говорит, а почему то не на две части, на же двое только, или не на четыре? Она подумала, подумала, говорит, моя мама всегда так делала, я даже не задумывалась, вот просто привыкла. Ну, есть возможность узнать еще у мамы, потому что мама еще живая. И они пошли в гости к теще, нет, не специально, но пошли в гости, и он вспомнил этот вопрос, и теща задает вопрос. Мама, а почему вы окорочок делите на три части? Она тоже подумала, засмеялась, говорит, моя мама так делала. Ну и бабушка еще живая. И он спросил у бабушки, а бабушка говорит, а у меня не было большой сковородки, маленькая была, и не помещалась, если я на две части поделю. А сейчас уже большие сковородки, удобства, а все равно делают по старой форме. Привыкли. И можно не приемлить ничего нового, только потому, что это привычное, это крайность. А другая крайность – все менять, лишь бы новое. Это другая крайность. И поэтому я понимаю, что в форме, как и в других вопросах, надо избегать крайностей. Теперь у меня такое рассуждение. На что нам ориентироваться, когда мы видим необходимость поменять форму? Я уже сказал, это нужно делать осторожно, в совете, с братьями, в некоторых вопросах даже с церковью советоваться. Но если в молодежном служении, и с молодежью можно посоветоваться, но не в отрыве от братьев-служителей. На что ориентироваться, когда мы выбираем другие формы? Первое я бы рекомендовал. Вот то местописание, которое я прочитал в начале. Как тело одно, но имеет многие члены, так и Христос. И дальше полглавы описывает, что ноги выполняют свое назначение, руки свое, глаза свое, уши свое. Каждый член в нашем теле выполняет свою функцию, и один другого не заменит. Никогда глаза не заменят ноги, хотя они очень нужны и ценные. И никогда руки не заменят уши. Ну, слепые бывают, на ощупь определяют. Глаза вроде бы как заменить, да? Но это неполноценно, очень неполноценно. А хорошо, когда каждый член выполняет свое назначение. Когда он знает свое дело, умеет, набирается опыта, навыка и выполняет. Итак, первый ориентир, когда меняем формы, чтобы эта форма не лишила никого служения. Наоборот, чтобы все члены были задействованы, как можно больше членов. Ну, пример такому можно привести. Если мы заменим общее и хоровое пение новой формой, современной, группа прославления, мы сразу, ну я буду говорить приблизительно, цифры буду назвать сейчас по нашей церкви, мы сразу лишим 50 хористов служения, которые ходили на спевки, стремились, находили нянек оставлять, большую семью, ну потому что многодетные мамы поют, и мы поощряем их. Ты уже 2 месяца как с роддома, еще на спевки не ходишь. Да ребенок же маленький, да найди няньку, ну на спевку бежи. И она дорожит этим, она бежит. 50 хористов мы сразу освободим. Освободим, если это опять в нашей церкви, 100 музыкантов, потому что 3 музыканта хватит. Один на бас-гитаре будет играть, один на ударнике, а третий, наверное, на соло-гитаре. 3 музыканта хватит, и притом неуча каких-нибудь, потому что на бас-гитаре слишком консерваторию не надо заканчивать. Научился бум-бум, и пошло. И 5 певцов хватит. мы лишаем служения хористов, мы лишаем служения музыкантов. 100 музыкантов есть в нашей церкви, мы лишим служения. И 15 регентов, ну, в смысле, руководителей оркестра, регентов хоров, 15. Сразу лишим. А зачем, если группа прославления? Недостаточно. Да, не пойдет такое новшество, не пойдет. Потому что оно нарушает принцип, каждый член должен трудиться, каждый член должен выполнять свое дело. На это надо ориентироваться, когда формы меняем. Потом, если эта форма, новая форма, не сближает членов церкви, независимо какого возраста, с миром, потому что заповедь навсегда остается «не любите мира, ни того, что в мире». И эта форма не с миром нас сближает, а побуждает к освящению, потому что содержание дороже, чем форма. И поэтому форму можно поменять, но на это надо ориентироваться, чтобы не мирское с этой формой пришло, а святое, освящение. Святой, да, освящается еще. Чтобы эта новая форма не лишила верующих благоговения. Вот сейчас проходили курсы подростков в северно-западном регионе, и мне эту тему было поручено, я ее готовил и преподавал там подросткам. Благоговение перед Богом и перед Словом Его. Если форму приобрести, чтобы смешить людей с кафедры, то иногда даже мы над Библией будем смеяться. Ну, что-нибудь юмористическое из библейского текста. Это не благоговение, такая форма не пойдет. Потому что Христос так благоговел перед Богом, что был услышан за свое благоговение. И поэтому надо, чтобы новые формы ориентировались и на это, чтобы больше благоговеть нам, а не меньше. Тогда тоже это нужно учитывать. И чтобы эти новые формы не лишали верующих, членов церкви, богопознания. Сегодня уже звучало у кого-то, я уже не помню, или вчера, может быть, короткая мысль о богопознании. А, да, наверное, Андрей Михайлович зачитывал сегодня, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, чтобы познать Его. И эти формы должны усилить или увеличить богопознание. Тогда эта форма тоже приемлемая. И, как мы сегодня первую проповедь слышали, о братолюбии. Чтобы эти формы не лишили нас братолюбия. Можно внести такие формы, что пойдут скандал, недовольство, неприязнь и все, и развалить всегда легче, а строить сложнее. Итак, моя мысль, я не думаю, что я все пункты перечислил, на что нужно ориентироваться, но моя мысль здесь такая. Если форму нужно поменять, нужно иметь смелость это сделать. Но быть осторожным, и чтобы эта форма духовное состояние поднимала, но не опускала. Вот это важно. Следующее. Ну, как бы отрицательное явление и положительное о замене формы. И я, ну, один пример из этой параграфа своего, я уже сказал, вот это вот, если заменить группой прославления, хоровое и общее пение. А второй пример я брал, если мы нашу привычную форму заменим пасторским служением, какой здесь ущерб? Ну, если опять по нашей церкви, сразу мы 30 проповедникам лишаем служения, будет проповедовать один. Потом, один выдохнется, если он не будет иметь образования. Значит, нужно нам образованный пастор. Ну, выдохнется как? Ну, приестся. Я приезжаю, когда в чужую церковь, я позволяю себе проповедовать час. Вот мы с Константином Андреевичем сейчас проехали часть церквей, и мы с ним по часу проповедуем. Но в своей церкви я себе не позволяю, потому что я выдохнусь, потому что я быстро, ну, приемся людям. И я исчерпаюсь. Где я бываю редко, я могу еще свеженько что-то сказать, а в своей церкви я исчерпаюсь быстро. И там, где пасторское служение, там пастор имеет одно или два высших библейских образования, чтобы всегда быть интересным. И если мы начнем переходить на пасторское служение, ну, форму, чтобы новую попробовать, да, мы выучим себе пастора-кальвиниста. Это почти гарантия. И я мог бы приводить примеры наших известных имен с нашего братца еще даже до иммиграции в Америку, которые поехали учиться и кроме беды ничего не принесли. Поэтому думаю, что рано нам думать о такой замене формы. Да? Наша форма для наших условий лучше. У нас больше проповедников. Да, то, что мы переживаем, что уровень слабоватый проповедников, об этом нужно переживать. Но менять форму не нужно. Мы потерпим больше ущерба, больше урона. А вот положительные примеры сказать, а то только на отрицательных так тоже. Я помню, Иван Яковлевич Антонов нас, проповедников молодых, учил. В проповеди должно быть в два раза больше положительных примеров, чем отрицательных. А когда проповедник только на отрицательных примерах, негативная проповедь получается. Ну, у меня, может, в два раза не получится, я так два примера отрицательных, на мой взгляд, и два положительных. Ну, допустим, даже о проповедях. Форма наша, привычная, 4 проповеди собрания. Это я опять за свою церковь говорю. Это у нас привычная форма. По 15 минут, больше 17 не разрешаем проповедовать. Ну, учитывая наш уровень, если больше будем говорить, уже, наверное, сложно будет слушать нас. И поэтому такой мы порядок установили. У нас много детей в церкви. В нашей церкви 370 детей. Молодежи 150 человек. И поэтому мы рекомендуем и за этим следим, чтобы проповеди были короткие. Поэтому даже где программа подготовлена, мы ставим 4 проповедника, ну, не длинноговорящих. Ну, а потом я предложил сначала на церковном совете, потом на членском собрании поменять форму. Ну, и согласились. Чтобы хотя бы один раз в месяц я говорил часовую проповедь. Нет, я не несу, ну, не, как проповедник, не пасторское служение, ну, хотя я пресвитер церкви. А знаете, почему я предложил? Ну, вот хочется учение евангельское преподать не просто отдельными отрывками, а как бы цельное учение, а для этого 15 минут не хватает. Ну, сейчас я взял первое послание Петра, ну, уже, может быть, 3-4 проповеди я говорил. То есть это приблизительно раз в месяц вечернее собрание воскресное, хотя у нас вечернее более многолюдное, чем утреннее. У нас на с утреннего собрания уезжает около 50 членов на периферию, чтобы не оставлять маленькие группы. И человек 20 задействованы с работой с младшими группами. Я уже говорил, 370 детей. И дошкольные группы у нас проходят во время утреннего собрания, потому что дети сами не придут, а родители в другой день не привезут их. И поэтому во время утреннего собрания. Это не пример. Мы тоже думаем, когда построим молитвенный дом, у нас будут другие возможности, мы тоже думаем поменять это. То есть это не лучший вариант, но пока так. А на вечернее собрание, дети все в собрании, обязательно проповедь для детей детская у нас, обязательно в воскресенье вечером. Вся молодежь собирается, все, кто был на периферии, и поэтому намного мы, если не помещаемся в нашем молитвенном доме, то это на вечернем воскресном служении. На утреннем помещаемся, а на вечернем не помещаемся. И вот на этом воскресном собрании я предложил, чтобы я раз в месяц говорил, ну, час или чуть больше. И вот начал послание Петра. И хочу дойти по посланию Петра до конца послания. Чтобы цельное послание, это я не знаю, сколько займет времени, может быть, около года, не знаю. Ну, 4 проповеди я сказал, ну, может быть, на полглавы только мы прошли. Ну, и чтобы преподавать, ну, вот, ну, как бы последовательно, целенаправленно пищу, я предложил этот вариант. Ну, смотрю вот этим требованиям, которые я сейчас составлял, я об этом раньше не думал. Вот когда мне поручили вот здесь эту тему, тогда я уже думал о формах и все. Ну и я не жалею, что я предложил, и согласился церковный совет, согласились церковь на членском собрании, чтобы поменять форму. То есть 3 воскресенья в месяц оставаться по прежней форме, одно воскресенье дать возможность мне говорить дольше. И еще одну форму, которую я тоже предложил у молодежи поменять. Ну, я считаю, это тоже положительное, ну, на мой взгляд. Может быть, потому что я предложил, поэтому. Вот этот новогодний молодежный вечер. Мы разрешаем молодежи С 31 на 1 января мы всегда встречаем всей церковью, без столов. Просто богослужение идет трехчасовое, с 10 вечера до часу ночи. Хорошая программа, хороших проповедников ставим. Я перед уже 12 ночи делаю отчет о жизни церкви, сколько у нас в этом году родилось детей. Кстати, поэтому в памяти еще есть, в 19 году в нашей церкви родилось 36 детей. Сколько детей родились, сколько в вечность ушли, в вечность только 4 ушло. А родилось 36, так что мы в прибыли. Сколько крещения приняло, ну, как бы отчет по жизни церкви делаю. Ну, и потом говорю пожелания на будущий год. А уже после, ну, в 12 часов мы встречаем на коленях. Так, подгадываем время, чтобы призвать к молитве. А утром уже, то есть после 12 ночи, мой помощник, потому что у нас 7 пресвитеров, 3 благовестника и 6 диаконов, и у меня есть помощник. Когда я уезжаю, он старший из всех пресвитеров. Когда я приехал, ну, чуть-чуть я старше. Вот, и он обычно говорит уже после часу ночи, второй пресвитер. Ну, уже, и все. Потом еще программа, и заканчиваем. Час ночи уже заканчивается. А 1 числа со 2 мы дали возможность, молодежь встречает. Ну, присутствуют там и служители. Когда у меня есть возможность, и я с удовольствием бываю на этих молодежных. И вот у них форма такая выработалась. Обязательно каждая группа, ну, они делятся на группы, каждая группа должна рассказать рассказ по ролям. И настолько это банально выглядит. Уже не знают, что найти, и оно и скучно, и никому не нужно. Я предложил, давайте поменяем форму. Уберите эти рассказы, другое что-то приготовьте. И нормально, согласились, убрали. То есть форму можно менять, но только нужно, если в этом есть смысл и необходимость. Ну, это у меня такое вступительное слово получилось. Но я все равно во времени вложусь, 12 часов обед. Еще 4 минуты или 3 минуты оставлю на молитву. Ну, а какая форма вот, ну, служения в поместной церкви? Ну, вообще, библейское основание есть для поместной церкви? Есть. Сегодня находятся блуждающие звезды, простите, это я с иронией говорю, которые говорят, что я член Церкви Христовой, и форма мне не нужна. Я к поместной церкви не хочу относиться. Нет, такое понимание нарушает или вразрез с Писанием идет. Потому что, ну, допустим, такие места Писания, как Петр пишет, «И вас, пастыря, умоляю, пасите Божье стадо, какое у вас. А если не будет поместной церкви, какой пастырь, какое стадо пасти?» Зачем тогда это увещание Петра, чтобы пасли стадо? И при том, какое у вас, значит, я должен знать свою паству, каждый пастырь должен знать, и они, члены церкви, должны знать своего пастыря, младше повинуйтесь пастырям. А какому пастырю, если нет поместных церквей? Какому пастырю повиноваться? Иногда спрашивает, ну, я ж бываю в разных церквах, спрашивают, а как у вас вот этот или этот вопрос стоит? Я говорю, а зачем вам, как у нас? Вы делаете, как у вас. Что, вы хотите со всех объединений собрать все негативы, да? А может, у нас хуже стоит вопрос, чем у вас? Зачем вы нам будете подражать? У вас есть здесь пастыря, и вы повинуетесь своим пастырям. А не собирайте, где вам получше, где вам по вкусу. И потом будете своим пастырям говорить, а вот в Харькове вот так, а на Дальнем Востоке вот так. Да живите так, как у вас. У вас есть пастыря, и их слушайтесь. К этому нас призывает Священное Писание. Младше повинуйтесь пастырям. Ну, еще я хотел несколько мест Писания привести и прокомментировать. Сокращая время, не буду. Итак, форма выработалась такая, и я думаю, ее надо держаться. Опять повторюсь. В крайности впадать не надо, без фанатизма. Если нужно поменять, осторожно, взвешенно, не уклоняясь от принципов, можно поменять. Ну, а все равно, значит, у нас настолько много уже деталей формы, уже устоявшееся, ну, допустим, пасторское служение, я сейчас не имею в виду как проповедника, пастыря, а в смысле пресвитерская работа в церкви. Это душепопечение, после собрания подходят члены церкви, и это нормально. Когда к служителю после каждого собрания есть люди, даже очередь занимают. У них есть вопросы, они в авторитете у них служитель, они идут, задают вопросы или исповедуются, или свои переживания говорят. Душепопечительская работа в молитвенном доме. Кроме этого, посещение на дому, об этом говорилось уже вчера подробно, что это очень важно. Я даже у себя отмечаю, что нужно даже рукополагать братьев, чтобы хватало душепопечителей. Потому что, ну, даже мы в нашей церкви, мы среди 5 пресвитеров распределяем семьи, кого посетить за год, и не успеваем. Ну, вот мне нужно было, кроме всего, всех моих служений других, посетить 40 семей за год. Я не сумел. Вот сейчас приеду, у нас будет отчетный совет церковный, я каяться буду. Я не успел посетить. Ну, я чуть-чуть хочу тоже эту форму поменять. Еще не говорил нашим братьям, но хочу предложить, чтобы, ну, мне, потому что, нет, при отчете, я же каждый год отчитываюсь перед церковью, у меня больше посещений, чем у других пресвитеров. Но я свой список не успел, потому что бывают срочные вопросы или больные ситуации, где мне нужно быстрее посетить, чем по списку. И поэтому список оставался. И, ну, хочу поменять, предложить братьям, если разрешат. Ну, вообще-то, в нашей церкви, ну, наверное, доверяют мне. Что я предлагаю, всегда принимается. Поэтому я уверен, и это примется, чтобы на следующий год, ну, на 20-й, мой список разбросать на других пресвитеров. Чтобы мне больше было времени, ну, более по сложным вопросам посещать. Ну, этого я еще не сделал, пока по списку не успел. Ну, и чувствую себя виновным. Ну, говорить о работе, да, теперь это, о духовном питании, это тоже формы выработались, но пресвитер должен заботиться о том, чтобы народ Божий получал необходимое духовное питание. Не только, лишь бы проповеди сказали, а чтобы были наставлены в учении евангельском, чтобы были наставлены в практической христианской жизни. Поэтому какая-то программа должна быть. Что у нас преподавалось, а что у нас не преподавалось. И это тоже должно планироваться. И если у кого-то этого не было, то эту форму стоит поменять. Чтобы на совете проповедников или, может быть, служителей планировать, что на ближайшее время, может быть, на квартал, какие темы необходимо поднять. Так проводилась работа детского отдела. У нас не было готовых уроков, это наш был пробел. Сейчас работают над этим в детском отделе. Но программа, какие темы преподать, была всегда. Я включился в работу детского отдела 40 лет назад. И тогда, когда я пришел, уже программа была. Она менялась, она что-то дополнялось, что-то убиралось, но программа всегда была. И эта программа для проповедников тоже должна быть. Работа с молодежью, ну, наверное, я не буду останавливаться на этом, потому что вчера Вениамин более обширно говорил, вот, что все виды служения должны совершаться. Ну, только еще, может быть, усилю немножечко. Такая форма, как поездки с молодежью, они тоже важны. Нет, это не менять форму. Эта форма давно есть. Просто недоработки в этом вопросе бывают в некоторых церквах. А вообще, в общем-то, эта форма тоже привычная уже. Ну, допустим, там вот у вас в Америке есть Ноев ковчег. Я не знаю, все были или нет, а меня свозили в прошлый раз, я был в Америке. Я с удовольствием 2 дня там погулял. Один день по ковчегу, второй день музей творения Божьего. Я получил массу приятных впечатлений. И я думаю, что если свозить туда молодежь или подростков, это будет памятно, это будет назидательно, еще и какую-то беседу провести там с ними и все такое. Или просто съездить в горы. Тоже пример скажу. У нас одна семья была, когда я переехал в Мерефу, жена была отлученная а муж нет. Она на собрание почти не ходила, но отлученная была. И я организовал поездку молодежи в Крым, в горы, а потом поездку семейных. Сразу с молодежью приехали и с семейными поехали. Конечно, в поездку поехала и она, хотя она на собрание редко ходила, отлученная была. Когда вернулись, она покаялась. И говорит, для меня сильным толчком было вот эта поездка. Простые христианские отношения в неофициальной форме, когда мы просто палатки поставили в горах, и там мы, ну, программу составляли, мы прошли разбор какого-то из посланий по утрам, а потом путешествовали по скалам, водопады смотрели, восторгались, восхищались. И такая простая обстановка, она говорит, после этого я уже не могла удержаться, покаялась, ну, сейчас уже давно член церкви. Поэтому такие поездки – это тоже духовная работа. Ну, я уже сказал, это не менять формы, просто не упускать. Ну, работа с детьми тоже говорилась, по-моему, подробно. Кто вчера излагал, забыл. Вот, поэтому я сейчас не буду тоже подробности говорить. Работы воскресной школы или работы там, ну, или работа с семейными и так далее. Хоровое, музыкально-хоровое служение. Ну, я думаю, что здесь как можно больше нужно развивать это служение, и чтобы и пел сводный хор, ну, в смысле, смешанный хор, да, мужской и женские голоса. У нас сейчас практикуют вместе детский хор и общий хор. И сейчас пишут партитуры для этого. Очень, ну, 50 взрослых голосов и 80 детских голосов. Такие произведения красивые. Ну, и если у кого есть возможность, очень хорошо. Развивать нужно все виды служения. И чтобы все это во славу Божью и для назидания церкви. Потом чуть-чуть остановиться на членских собраниях. Это тоже форма. Но собрания должны быть и назидательные, и воспитательные, и для решения вопросов. Я помню, когда я переехал в Харьковскую область, меня первое, что шокировало, простите за такое слово, не удивило, шокировало, это как проходили членские собрания. А нужно форму поменять, чтобы даже самый сложный вопрос решать тихо и спокойно. Ну, я попросил потом, даже попросил разрешения у церкви. Если кто-то без моего согласия хоть слово скажет на месте, я попрошу встать. Вы не возражаете? Нет, не возражаете. Я спросил сначала, вам это нравится? Нет, не нравится. Ну, давайте поменяем. А как? Тот кричит, а я же правее, мне надо, значит, громче кричать. А каждый прав в своих глазах. Ну, поменяли. Бог помог нам. С тех пор уже 23 года у нас проходят членские. Любой вопрос. Каждый имеет право руку поднять. Никто не лишен права голоса. Сказать, выслушать. И выслушать любое высказывание. Нравится оно тебе или не нравится. Не имеешь права даже с соседом переговариваться. Выслушивай, рассуждай. И все. Потом другому дадим, третьему. И тебе дадим, если ты захочешь. А потом голосованием примем решение. И этого решения все будем держаться. И если решение примется не так, как я хочу, и я подчинюсь. Церковь приняла решение, все, мы должны подчиниться. И хорошо получилось. Ну, назидательные темы я хотел, и темы назвать не буду, потому что времени уже нет. Хочу немножечко о благовестии сказать. Это тоже очень важный вид жизни церкви, вид служения благовестия. И здесь тоже нужно новые и новые формы искать. Потому что в деле благовестия формы быстрее стареют. Ну, допустим, когда-то хорошо шли библиотеки, а потом не пошли. Хорошо шло палаточное благовестие, а потом не пошло. Ставим палатку, люди не идут. И поэтому нужно придумать новые и новые формы. Но только чтобы они нас не уводили от святости, а успех благовествования приносили. Ну, нужно придумывать. И мы, когда едем на конференцию по благовестию, думаем, будем внимательно слушать, может быть, почерпнем еще какие-то новые формы. Конечно, их нужно принимать. Ну, и мероприятия все должны проходить. Тоже пропускаю, потому что у меня осталось две минуты на речь.
Может быть, вы во второй части продолжите эту тему? У вас же там участие запланировано.
Не, я уже так много посокращал, поэтому я думаю, что я сейчас сложу свое время. Я теперь только хочу о форме, о структуре межцерковной сказать, и все. И эта межцерковная структура тоже обоснованная Писанием, что какое руководство церковью? Есть пресвитер, ангел церкви, если говорить по откровению, который отвечает за все служение в церкви, за все виды служения, и Бог с него спросит, даже за то, что есть у тебя там держащееся учение Николаитов, а я имею против тебя. Значит, пресвитер за все отвечает в церкви. В помощь пресвитеру совет пресвитеров, потом церковный совет, ну, это вот и есть руководство церкви, и пресвитер, и остальные служители, и церковный совет. Это руководство церкви. Если в руководстве церкви согласие, понимание, в церкви не будет болезней и будет умиротворенно. Кто этим не дорожит, у того будут проблемы в церкви. Нужно, чтобы в руководстве находили общие позиции и чтобы дружно было в руководстве. Есть региональные советы. Ну, у нас в нашем объединении называется областной совет. У вас по-другому, у вас 4 региона есть, да? Есть председатель совета или ответственный за область у нас называют, и совет, а потом расширенное совещание служителей. Это руководство церквами в области межцерковных отношений. Ну, не только межцерковных. Если в какой-то церкви проблема, выносят в областной совет, областной совет рассуждает, посылает своих представителей в церковь. И мне приходилось нередко ездить. Мы приезжаем, говорим, мы по поручению областного совета, не возникает вопросов. Так апостолы поступали. Возникла проблема в Антиохийской церкви. Они посылают Павла и Варнаву в Иерусалим. Там собрали апостолов и пресвитеров, решили, а потом Иуду и Силу послали в Антиохию. Нет, не просто Павел привез, потому что Павел участник в тех спорах или противостоянии, послали других. И те приехали, Сила и... Только сказал, забыл уже. И все, да, Иуда и Сила. И все поставили на свои места. Вот это библейский принцип, библейская форма. И так у нас должна сохраняться, оставаться. Ну, после этого еще идут, кроме областных или региональных, это руководство объединения. У нас 17 объединений, одно еще не утвержденное из 17, это Закарпатское. Оно в стадии созревания к утверждению, но по жизни, по реальности оно уже функционирует. Вот, и 17 объединений, и в каждом есть свое руководство, а потом есть совет церквей, есть председатель, есть узкий круг из 5 служителей, и есть совет церквей, и есть расширенный состав, то есть сотрудниками. Это руководство братством. И это, ну, это руководство, или такая схема, или такая форма, она подтверждается Священным Писанием. Поэтому что-то менять, не думаю, что это принесет пользу. Были случаи, когда поменяли. И об этом свое впечатление, хотя он и остается в ассоциации независимых церквей, но свое мнение он выразил даже в журнале, это киевский, как его, Величко. Он пишет так, что в Совете церквей лучшая схема, чем у нас, потому что, и приводит пример, мы объявили автономию, то есть каждая церковь автономна, и региональный совет не имеет права вторгаться в поместную церковь. И он такой пример правдивый, но неприятный очень приводит, когда пресвитер стал сожительствовать с регеншей, и никто его снять не может. Всю церковь в кулаке держит, а мы приехали, а у нас выставил за дверь. Говорит, у нас церковь автономная. Ну да, я вас не звал, пожалуйста, выйдите за дверь. И мы вышли за дверь и не знаем, что делать, как помочь. Вот и все. Потому что поменяли форму. Они подумали, что за это, ну, это нужно будет пожинать. Вот и пришло к такому. А у нас евангельская форма, и поэтому мы этим и дорожим. Ну, вот так у меня и все, братья. Я понимаю, что могут быть вопросы, и даже вот сейчас приходит. У нас будет время для вопросов и ответов, тогда потом, потому что я пообещал время, вовремя закончить. Итак, братья, я вас призываю к молитве. Как всегда, прошу молиться. на таких больших общениях молиться коротко и по существу. Помолиться о том, чтобы Господь помог нам и всем ответственным за отделы, если нужно менять формы, особенно формы, ну, требуется замена форм, это в деле благовестия, на мой взгляд, и в молодежном отделе, особенно, чтобы Господь дал милость такую, делать это правильно, и чтобы эти замены форм принесли пользу, а не вред. Вот об этом и помолимся. Аминь.